это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 346-3061. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Здравствуйте, дорогие друзья. В одной из прошлых передач Вячеслав спрашивал нас о слове «целовальник». Почему хозяин питейного заведения в дореволюционной России, ну, у Достоевского, например, это можно прочитать, назывался таким странным образом. Почему-то он целовальник. И наш другой слушатель Евгений дал уже в прошлой передаче ответ на этот вопрос. И ответ заключался в том, что он так назывался, потому что перед тем, как он получал разрешение на открытие такого заведения, он должен был целовать крест, клянясь при этом в том, что он не будет разбавлять водку водой или чем-нибудь еще. Это правильный ответ, и я хотел бы к нему только добавить, что слово «целовальник» существует давно, оно существует намного дольше, чем можно себе представить. Это не только 19, не только 18 и даже 17 век. Еще до Ивана Грозного, на Руси появились целовальники, и это была такая должность очень своеобразная. Это было нечто вроде общественной нагрузки для какого-нибудь уважаемого члена общины, если вот население, я имею в виду свободное население, конечно, какого-то поселка, городка, составляло больше 20, ну, не человек, наверное, больше 20 дворов, то граждане должны были избрать целовальника. И его функции заключались во многом. Он совмещал, своеобразно совмещал и роль мирового судьи, и роль судебного пристава, и вообще человека, который следил за порядком. И он тоже должен был целовать крест. Именно по этой причине они и получили название целовальников. И очень интересно, что на протяжении нескольких веков и статус целовальника, и круг его обязанностей менялись, хотя основа оставалась прежней. Но к XIX веку вот именно этот институт начал вырождаться. И тогда слово «целовальник» как бы перекочевало и начало обозначать. И, в общем, на этом оно и закончило свою историю. Теперь это фактически историзм. Начало обозначать хозяина питейного заведения. Вот такая замысловатая, интересная история.
А как это по-русски?
Есть у нас что-то в письмах еще?
Вот есть еще вопрос, который нам задали. Если я не ошибаюсь, это был вопрос, присланный на WhatsApp.
Извините, Михаил Яковлевич, кто-то нам дозвонился. Давайте не будем заставлять нашего слушателя ждать.
Конечно.
Да, послушаем вопрос по телефону, а потом вернемся к письмам. Да, представьтесь, пожалуйста.
Это вас беспокоит писатель Александр из Выборга. В позапрошлой передаче был вопрос, ну, о том, как правильно нужно говорить. Снятие блокады Ленинграда, там, ну, разные варианты. Вот завтра будет Ленинградский день Победы. Но, кажется, правильно нужно все-таки говорить день полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, там, вот так вот. И в связи с этим у меня вопрос. В 79-м году, 27 января, был спектакль «Двойной ход» по произведению Василия Ардаматского «Ленинградская зима». И вот там, ну, о пятой колонии в Ленинграде. И вот там была сцена, когда два резиденты, гость, как бы с той стороны спорят. почему же они погибают и не восстают, то есть Ленинградцы. И вот там артист, исполняющий роль Чепцова, ну, гостя, значит, он говорит, история знала голодные бунты. Так все-таки правильно, как, бунты, или это блуждающее ударение? Извините за такое длинное. Спасибо большое.
Александр, во-первых, спасибо за вопрос, во-вторых, спасибо за интересный рассказ. Все-таки по поводу ударения во множественном числе бунт, да?
Оба варианта возможны.
Оба возможны. Mm-hmm. Я бы сказал, что я бы предпочел не переносить ударение на окончание «голодные бунты». Но вот словарь, как свидетельствует Валерий Анатольевич, разрешает и «бунты». Так что, блуждающая, Александр, ваша догадка и здесь была верна. Спасибо.
Как это по-русски?
Я хочу напомнить, что вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 7-921-982-86-56. И наш телефон прямого эфира 346-30-61. Вот на WhatsApp пришел нам вопрос, от чего произошло и употребляется слово «закругляться» в смысле завершения процесса, Сергей спрашивает.
Ну, здесь очень простая метафора. Круг — это некая линия, которая замыкает сама на себе. И, по всей видимости, в какой-то момент решили, что для того, чтобы обозначить конец процесса какого-нибудь выступления, дела, можно было бы использовать этот «закругляться». Причем, если я правильно понимаю, метафора достаточно употребительна не только в русском языке, но, по-моему, что-то похожее есть и в английском, и во французском. То есть в этом смысле очень просто представить себе перенос вот этой вот геометрической фигуры на некое некий сюжет, некую вереницу событий или, опять же, там какого-то мероприятия. То есть здесь все достаточно просто.
Как это по-русски?
Николай нам пишет. Вот Николай Буров читает Пушкина, точно следуя букве. Бог в помощь. А может быть, все-таки в помощь? Как правильно?
По-моему, правильно. Во-первых, даже без предлога «в». По-моему, у Пушкина «Бог, помочь вам, друзья мои», и никакого предлога там нет. И это не следует путать с привычным нам выражением «Бог в помощь». Здесь, боюсь, здесь более сложная конструкция, затвердевшая, вот откристаллизовавшаяся и уже не показывающая следов своего происхождения. Поэтому, если уж у Пушкина «Бог помощь», то именно так и следует читать, и Николай Буров прав.
Как это по-русски?
Кто-то дозвонился нам по номеру 346-3061, и мы вас слушаем. Представьтесь.
Может быть, это я?
Да, вы представьтесь,
пожалуйста. Добрый вечер. Александр Федорович меня зовут. Вы знаете, у Марины Цветаевой в стихотворении, которое посвящено генералам 12 года, есть такие слова. «Вас охраняла длань Господня. Малютки-мальчики вчера, сегодня офицера». Вот это «офицера» меня смутило. Я вообще считал, что, да и продолжал считать долго, что, видимо, это дань, так сказать, рифме, просто стихотворению. А потом подумал, может, это я слишком легкое решение, легкий ответ на свой вопрос нашел. Ведь было же написано оно очень давно, может быть, были какие-то исключения из правил правописания. Наконец, невольно вспомнилось вот это, помните, это самое... «Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора». Думаю, может быть, и офицера как-то так звучало в те времена. Вот такой вопрос.
Спасибо, Александр Федорович. Замечательный вопрос. Замечательный, потому что и тонкий, и со своими размышлениями, и с предложением собственного решения, и вообще интересный. Знаете, я думаю, что акцентная норма для Марины Цветаевой была все-таки более свободной, нежели современная. Или, может быть, она была просто отличной от современной акцентной нормы? Да, сегодня форма офицера, равно как и форма асессора, согласно вашему совершенно верному наблюдению, неприемлемы. Но, видимо, в окружении Марины Цветаевой могло звучать это слово именно в такой форме, с окончанием, с ударным окончанием «а» во множественном числе. Я не думаю, что Цветаева могла иронизировать по поводу генералов 12-го года. Для нее это слово, скорее всего, не было окрашено никакой вот, неприятной коннотации. Так что, скорее всего, несколько иная акцентная норма и, может быть, более свободная. Я сознательно говорю, может быть, более свободная, потому что кодификация норм ударения в русском языке шла особенно активно в 20 веке. И большая часть десятилетий, которые эта работа занимала, шла, большая часть десятилетий была уже не на глазах Марины Цветаевой, ушедшей от нас, как известно, довольно рано. Поэтому вполне возможно, что здесь была просто более свободная акцентная норма.
Как это по-русски-то?
Звонок в эфире, пожалуйста, представьтесь.
Добрый вечер, это Лариса Андреевна.
Здравствуйте.
У меня, ну, прежде всего я хочу высказать свое недовольство нынешней речью у нас в Петербурге. Откуда-то появились какие-то такие словосочетания, как ставить уколы, ставить прививки и много-много всего другого. И вытесняется слово «скамейка», вытесняется словом «лавочка». Причем слово «лавка» мне очень хорошо известно, поскольку моя прапрабабушка когда-то выиграла 10 тысяч по лотерейному билету и купила себе лавку в одном из гостиных дворов, не знаю точно в каком. Но вот в качестве скамейки вот сделали скверик у нас на Васильевском острове и по радио отрубили буквально, что везде поставлены лавочки, лавочки. И вот теперь у меня такой вопрос все-таки. Откуда же происходит слово «лавка»? Вот каково его происхождение? Я вот думала и никак не могу сообразить, от чего все же оно появилось в нашем языке. И, конечно, то, что оно замещает теперь слово «скамейку», это вообще мне очень не нравится, как жителю Петербурга.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, Лариса Андреевна. По поводу уколов мы уже говорили в передаче не раз, и с вами мы здесь совершенно солидарны, хотя это появилось не сегодня, не вчера и даже не позавчера. Просто слишком несравненно чаще стали употреблять вообще любые слова, которые связаны с инъекциями по известным причинам. Что же касается вашего недружелюбного отношения к слову «лавка», «лавочка», я хотел бы вам напомнить белорусскую народную песню, в которой есть... Ее песняры пели, вы должны ее помнить. «Станиславу, по-моему, не хочу, бо на лаву не усажу». То есть не смогу усадить на лавку. Лавкой или лавой и на Руси, как видим, не только на Руси, издавна называли прежде всего вот такую длинную плоскую поверхность, приподнятую, естественно,
доска
над
на
полом. Доска, вот доска на чербаках, конечно, спасибо, Валерий Анатольевич, на которой можно лежать, на которую можно что-то поставить. Та же самая доска на чербаках — это и прилавок. Не случайно слово-то «прилавок» какое, понимаете? Отсюда и переносная лавка, как небольшой магазин, а иногда и очень большой магазин, точно так же, как слово «стол» используется в значении учреждения, паспортный стол или стол находок. Поэтому, если скамейку называют лавочкой, в этом нет ничего дурного. Это равноправные наименования, и каждый волен употреблять то, что ему больше по вкусу. Но вот у Валерия Анатольевича есть добавление.
Только по поводу этимологии, потому что я думал, что Лариса Андреевна как раз и задаст вопрос, чем же отличается лавка от скамьи. Вот если уж совсем, что называется, по гамбургскому счету, то у скамейки обязательно должна быть спинка, а у лавки,
а у лавки
она
как раз нет.
Нет, да. Хотя во многих словарях эти слова даются как синонимы. А вот происхождение у слова очень интересное, потому что аналогичное, корень в том же значении встречается и в балтийских языках, а это говорит о том, что, видимо, это очень древний пласт истории и нашего языка, и, соответственно, балтийский. И даже аналоги можно найти в германских и некоторых индоевропейских, судя по тому, что дает фасмар. То есть перед нами одно из самых древних слов, которое существовало вот для обозначения такого рода предмета. Именно поэтому у него так много значений потом в дальнейшем появилось, что замечательно писал Михаил Яковлевич.
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Тамара. Я прежде всего хочу поблагодарить вас за вашу чудесную программу, передачу. Слушаю ее и днем, и вечером. Иногда не получается послушать. Поэтому вопрос, может быть, и был такой. Но уж вот для меня скажите это, как правильно, чтобы я уже пользовалась. Значит, всего маленькие два вопроса. Первый вопрос. Я была свидетельницей такой сцены в магазине. Вышла руководитель, администратор, подошла к продавцу и сказала, там Таня или Маня, почему не выставлен ценник на какой-то товар? Она ей отвечает, я ложила. Я послушала, какое-то время прошло, меньше стало народу, я подошла к ней и сказала, что милая девушка, слово «ложила» нет. «Класть!» Значит, я клала. Еще лучше клала. Она мне говорит, ну как же правильно? Тут я и смутилась. А как же правильно-то? Я подумала, говорю, ну я выкладывала. Мне хотелось бы знать, как правильно сказать в прошедшем времени. Кто-то из наших друзей говорит, что я положила это настоящее. А я уже хочу сказать...
Положила это совершенный вид, вы имеете в виду?
Да. Я прошу прощения. А нужно вот, что это было. Это такой первый вопрос. А второй странный, может быть, это совсем глупенький. Есть у Агнии Барто такое стихотворение. А что Болтунья Лида, мол, это Вовка выдумал. Так вот она там сидит у окошка, подходит малыш, ей говорит, слушай, мол, иди сюда, я тебе иди сюда. У меня нагрузка по-немецки и по-русски. Правильно ли это? Или это для рифмы? У меня нагрузка по немецкому языку, так же, как в вашей программе. А как это по-русски? По-русски? Так и скажите, как это правильно? Может быть, действительно там для рифмы? Прошу прощения, спасибо.
Спасибо, Тамара, за ваши замечательные вопросы. По поводу первого вопроса я должен сказать, что правильно, я клала. Именно так, форма несовершенного вида глагола «класть» в прошедшем времени я клала. Так что здесь ничего и менять не нужно. Другое дело, что вашей собеседнице это может показаться неблагозвучным, еще по какой-то причине неприемлемым, но правильно именно так. Я клала ценники. Если не нравится клала, а предпочтительнее, кажется, выкладывала, пожалуйста, в этом тоже нет абсолютно ничего плохого. Что касается нагрузки по-немецки и по-русски, конечно, здесь Агния Барто замечательно имитирует разговорную речь. И девочка, которая болтает настолько быстро, что даже проглатывает концы слов, должна была бы, конечно, сказать нагрузка по-немецкому и по-русскому, а получилось по-немецки и по-русски, то есть получилось вообще-то говоря... совсем не тот, что должно быть. По-немецки и по-русски — это наречие. Можно говорить по-немецки или по-русски, а нагрузка может быть только какая или по какому предмету. И Агния Барто очень точно передала вот это смешение слов совершенно разных частей речи, даже звучащих в конце по-разному, в речи этой девочки-балаболки, которая, честно говоря, да и грамотно-то не в очень высокой степени. Другое дело, что мы должны отдавать себе в этом отчет и, прочитав детям это стихотворение, затем погрозить пальчиком и сказать: «Вот ты так не говори».
А как это по-русски?
Да, кто-то еще дозвонился. Мы слушаем ваш комментарий или вопрос. Пожалуйста, представьтесь.
Алло, здравствуйте, добрый вечер, меня Дмитрий зовут. Вот завтра день снятия блокады, вот как правильно сказать, очень много лет минуло со дня Великой Отечественной войны или очень много лет прошло с момента Великой Отечественной войны? И вот нацизм и фашизм — это синонимы, как вы считаете? Интересно очень узнать.
Со второго начнем. Нацизм, фашизм — это не синонимы. Фашизм обозначает ровно специфическое движение, которое возникает исторически в Италии, потом, да, вот по ряду политических причин появляется в Германии. И сейчас очень четко, во всяком случае, в западных источниках говорят о том, что когда мы говорим о Третьем Рейхе, то надо это называть, соответственно, национал-социализм, а фашизм — это все-таки скорее то, что было связано с итальянской культурой. Но для нас, не культурой, да, политикой, но для нас это, скорее всего, фашизм и то, и другое. А вот нацизм — это явление более широкое, более древнее, хотя не так уж сильно, но все-таки старше, чем фашизм. И, собственно говоря, мы можем представить в современной ситуации партии, которые представляют явно нацистские взгляды, но они не будут фашистскими. То есть в этом смысле это все-таки не полные синонимы, и здесь существуют нюансы.
Минуло и прошло синонимы. И можно сказать, Дмитрий, то, что вы, то, о чем вы спрашиваете, используя оба этих глагола. И минуло, сколько лет минуло со времени окончания Великой Отечественной войны, и сколько лет прошло со времени окончания войны. Синонимы можно и так, и так.
Как это по-русски?
Еще звонок в эфире, да, пожалуйста. Слушаем вас.
Здравствуйте, меня уже Дмитрий зовут. Нет, конечно, шутка. Зовут Андрей. У меня два вопроса. Вот видео в рекламе, варианты. Займ и заем. То есть первый займ, нулевой заем. Эти слова разнозначны. Если да, то в каких случаях какой из них употребляется? И второй вопрос. Сбит с толку и сбит с толка. Спасибо.
Легче ответить со второй, хотя они оба несложные. С толку, потому что перед нами застывшая форма, предложно-падежная форма существительного, и считается, что вот именно в таких окончании «у» исторически более верное, ну, если уж совсем вдаваться в подробности, это окончание связано с утратой такого важного для истории русского языка склонения, как склонение на «у» краткий. И вот оно оставило нам это окончание «у», но при этом считается, что это исключительно вот фразеологизированной конструкции. Именно поэтому продолжаем говорить «с глазу на глаз», да, а не «с глаза на глаз», «глазу», да, потому что если «с глаза на глаз», то у нас появляется какая-то вот прям совсем телесное ощущение того, о чем идет речь. Поэтому с толку.
Баба с возу, кобыле легче. Да. Андрей, «заем» и «наем» — это многострадальные слова, о правильной начальной форме которых, к сожалению, сегодня помнят очень немногие. Дело в том, что в формах косвенных падежей вместо «ё» в этих словах остается только «й», который передается буквой «и» краткое. И поэтому и в родительном, и в дательном, и так далее мы произносим и пишем «займа», «займу», «о займе», «по найму», «о найме» и так далее. И вот эти формы косвенных падежей как бы зрительно и в слуховом отношении тоже как бы вытесняют в правильные формы именительного падежа. А именительный падеж — заем, наем. К сожалению, в абсолютном большинстве рекламных объявлений, ну, о тех же самых займах, скажем, я вижу вот это «займ», то есть фактически, на самом деле, если по большому счету, форму, которая в русском языке не существует. Вот эту ошибочную форму. И хотелось бы, конечно, чтобы люди, которые связаны с созданием этих рекламных объявлений, иногда заглядывали в словарь. Они бы очень быстро убедились в том, что там нет слова «займ» или «найм». Там есть слова «заем» и «наем».
Как это по-русски?
Наш незрячий слушатель Сергей Фадеев, как он сам о себе пишет, спрашивает: а вы не знаете, что значит слово «elevator» в английском языке? «Elevator» значит лифт. И,
непонятно, почему лифт — это не лифт, да, а «elevator».
И какая связь? «Elevator» связана с зерном. Какая связь? Угу.
Да. Дело в том, Сергей, что elevator — это на самом деле американское название лифта, а лифт в английском, британском, английском называется lift. Lift — это, собственно, германский корень, и поэтому вот понятно, что слово сохраняется в таком значении в английском, британском, английском. А elevator — это, да, в американском, еще раз подчеркну, обозначает лифт, но этот корень по происхождению латинский, и в самом английском языке он обозначает и грузоподъемник, и вот то, о чем вы спрашиваете. Элеватор как приспособление для транспортировки зерна. Правда, там обычно употребляется grain elevator, то есть зерновой элеватор. Когда в России появились соответствующие приспособления, когда труд хлеборобов стал более механизирован, вот и появилось это приспособление, которое было взято вместе с названием из англо-американской среды. Вот таким вот образом получилось, что наш элеватор — это тот же самый элеватор, как и в американском языке, просто в американском это может еще... в американском варианте английского языка, просто там он имеет еще и другие значения.
Как это по-русски?
Звонок в эфире, пожалуйста, слушаем вас, представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, у меня такой вопрос. Что обозначает выражение «по гамбургскому счету»?
Все, единственный вопрос.
Да.
Угу. Это значит на самом-самом высоком уровне честности. Фразеологизм был введен Борисом Шкловским, и, по-моему, книга даже так называется.
Виктором.
Виктором, да, простите, Виктором Борисовичем. Да, Виктором Борисовичем Шкловским. Он описывал в одной из своих книг о том, что...
Описывал что?
Что знаменитые циркачи Европы раз в год собирались...
Борцы.
И циркачи, то есть силовые... Ну,
цирковые борцы.
Да, то есть борцы. те, которые боролись, именно показывая свою силу. И вот они собирались раз в год в Гамбурге, и там должны были соревноваться по-настоящему. То есть это не были никакие не проплаченные, не заказные матчи, а вот они узнавали, кто же на самом деле самый сильный человек в Европе, и вот это и называлось с тех пор по гамбургскому счету.
Слушаем, кто нам дозвонился, да? Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Юлия, можно задать вопрос? Что такое ромбы? Мне вот ребенок задал, я не могу ответить на этот вопрос.
Что такое что?
Ромбы, что такое?
Геометрическая фигура имеется в виду?
Я не знаю, вот задала мне вопрос, я даже не имею представления.
Ну, возможно, два варианта. Во-первых, есть геометрическая фигура, которая называется ромб. Это параллелограмм, все стороны которого равны. Частным случаем ромба является квадрат. А кроме этого, может быть, ваш ребенок имеет в виду ромбы на каком-нибудь орнаменте, в каком-нибудь узоре, или ромбы в петлицах. Дело в том, что в советское время, в 30-е годы, не существовало знаков различия у офицеров, которые привычны нам, то есть вот этих звездочек и погон не было. Зато были петлицы, и в петлицах размещались небольшие ромбы, ромбики. Их, правда, называли обычно не ромбы, а ромбики. И вот количество этих ромбиков свидетельствовало о том, и какое звание, ну, насчет должности вряд ли, наверное, какое воинское звание у человека, который носит эту форму. Если, Юлия, мы правильно поняли ваш вопрос, потому что вообще-то любой выпускник средней школы должен знать, что такое ромб. Может быть, мы все-таки не расслышали.
Как это по-русски-то?
Вера пишет нам. А раньше слова «риск», «переписка», «уборка» и некоторые другие использовались лишь в единственном числе, насколько я помню. А теперь уже у всех и риски, и чтение переписок. Так разве правильно?
Мне кажется, что Вера здесь все-таки смешивает несколько разных грамматических сюжетов, потому что если мы говорим о риске, слово, которое было заимствовано из английского языка и в английском имеет форму множественного, то понятно, почему мы стали его использовать, потому что вслед за политическим дискурсом, а насколько я понимаю, именно оттуда в современном русском языке пошли вот эти многочисленные риски, мы стали просто у этого слова, которое действительно когда-то используется только в единственном числе, использовать форму и множественно, так же, как это было в языке-источнике. А вот то, что касается касается переписки или уборки, то тут, думаю, просто проблема заключается в том, что несколько изменилась наша жизнь. Когда мы говорим про переписки, скорее всего, речь идет о социальных сетях, о мессенджерах, и вот как бы важно подчеркнуть не сам факт вот этого процесса общения двух корреспондентов, а то, что у этого человека может быть 20-30 и больше собеседников. Вот эти вот переписки в телефонах, наверное, имеют право на существование, хотя не могу сказать, что это прям совсем так литературно.
Но зато вместо слова «чаты». Хотя бы русское слово.
Вот во всем можно найти свой плюс. Но то же самое, думаю, связанное с уборкой. Если мы говорим о каких-то клининговых компаниях, которые оказывают вот, да, некие услуги периодически, что-то в виде абонемента, то вот и получается, что уборки происходят каждый вторник, например, или два раза в неделю. Думаю, что ничего в этом страшного нет. Во всяком случае, язык
но
должен.
Вот уборки, которые происходят каждый вторник, меня все-таки не устраивают.
Уборка, которая
происходит каждый вторник. Но сотрудники этих компаний, видимо, они считают каждую уборку какой-то вот какой-то единицей своей работы. Сделал одну уборку, вторую уборку. У меня сегодня было три уборки. То есть ездил в три разных места, в каждом из них сделал уборку. И, естественно, возникает вот этот счет.
Ведь... И, то есть получается, что это профессиональное какое-то употребление, да, характерное для определенных профессий. Вот теперь
на нашей памяти еще время, когда клининговых компаний просто не существовало. Услуги по уборке за деньги, чего-либо за деньги. Ну, я не знаю, если их кто-нибудь и оказывал, то это, наверное, были какие-то уникальные ситуации. И чаще всего уборка связывалась с чем? Ну, с наведением порядка на каком-то одном конкретном объекте. Дома ли, в школе ли, на заводе, в цеху, где угодно. Но вот не было ситуации, которая порождала бы необходимость в количественном измерении актов уборки, произведенных за единицу времени. Как только возникает такая необходимость, возникает вот эта вещь, и я не знаю, как с этим бороться, и надо ли с этим бороться. По всей видимости, это все равно, что плевать против ветра.
Как это по-русски?
Вот нам пишут, может быть, вас спрашивали про румбы. Румб — это направление ветра.
Ух ты ж!
Может быть, румб.
Да,
кто-то дозвонился, давайте послушаем. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. У меня два комментария и вопрос. По поводу офицеров, вот я с удивлением тоже заметил, ну, нашел сейчас, что не только Марина Цветаева, но и другие поэты тоже иногда неправильно употребляли. Хотя, может быть, тогда было немножко такое послабление.
Вариативность.
Вот вариативность. Я нашел и не самый большой авторитет, конечно, Демьян Бедный, Николай Асеев, Борис Корнилов и уже в 70-е годы Борис Слуцкий, тоже вот офицер.
Ну вот Борис Слуцкий, Борис хороший, Корнилов, да. Это очень даже, да.
Ну вот, да, вот такое случается. Вот. В прошлой передаче был вопрос про положение хуже губернаторского. Вот. Это такой фразеологизм, он восходит к указу Павла I. Он еще в 1800 году в связи с крупным ограблением почты в Костромской области он издал такой указ и предписывал взыскание убытков в случае ограбления почты именно с губернатора данной губернии. И вот он вызвал настоящий переполох среди губернаторов. И тогда возникло это выражение, и оно еще потом уже вошло и стало даже изменяться. Там уже другие ему приписывали значение тоже. Вот. А вопрос у меня вот какой. В прошлой передаче вот был задан вопрос про слово «изверг». Вот то, что оно происходит от глагола «извергать», это не вызывает сомнений. А вот меня заинтересовало изменение его значения и употребления. Я посмотрел в корпусе русского языка, в других источниках. Вот слово используется очень давно, начиная еще с Библии. Но первоначальное значение немного другое. Оно ближе к современному, вот отвергнутый, тот, кто был отторгнут от общества, такой отщепенец. И часто употреблялось в сочетании изверг рода человеческого или изверг природы. Вот уродец, одним словом. И Екатерина II вот постоянно так называет Пугачева, просто как вот ярлык такой ему навесила, изверг и бунтовщик, сей изверг и самозванец. Вот. Но постепенно оно приобрело значение крайне жестокого, безжалостного человека. Вот. Вопрос вот какой. Может ли такое быть, что на это изменение, на этот переход повлияло созвучие этого слова с другими, такими как «зверство», «изувер», «извести». Вот оно довольно часто употреблялось вместе с этими словами, вот еще начиная с Радищева. И вот мне хотелось бы знать, возможно ли такое влияние созвучных слов на изменение значения другого слова?
Мне кажется, что так и было. Что так и было, потому что о зверствах того же самого изверга Пугачева на Руси говорили просто все. Мне кажется, что так и было.
А как это по-русски?
Ольга пишет нам. Часто встречаю в средствах массовой информации употребление слова «история» в новом значении, которого даже не могу определить. Например, «российское движение школьников – это сугубо добровольная история». Для меня такие выражения звучат непривычно, хотя употребляются они уже довольно давно. Хотелось бы услышать ваш комментарий.
Да, перед нами пример того, что в науке называется семантическая калька. Это сюжет, связанный с одним из видов заимствований из другого языка, когда берется не само слово, как, например, элеватор или лифт, о которых мы сегодня говорили, а у слова, которое уже существует в языке, появляется значение, которое у аналогичного слова есть в языке исходном. И здесь, конечно, влияние оказал английский язык. Дело в том, что английское story означает и история, и сюжет, и рассказ, и фабула, и анекдот, и еще все, вот условно говоря, все, что можно рассказать или пересказать. Отсюда, например, у них есть идиома «it's not your story», имеется в виду, что это не то, что вам присуще или не то, что вас характеризует. И отсюда, видимо, употребление вот этой истории бесконечной, практически в любом американском, английском фильме вы можете услышать это слово, я думаю, даже не один раз, привело к тому, что у нас нет этой истории, да, рассказом это не у слова «рассказ», а у слова «история» появилось вот это значение. Но кроме того, напомню, что вообще-то «история» назывались разного рода комические случаи, которые происходили в XIX веке. Вон какая с ним история приключилась. Да, и мы понимаем, что у этого слова был уже определенного рода задел, и да, получается, что на наших глазах формируется какое-то очень, я соглашусь, размытое значение, обозначающее все, что...
Ну, так же, как «дело».
Да, да. Это вот еще есть такая... тут есть проблема, связанная, о чем мы тоже неоднократно говорили, что в английском языке есть слова-заменители, вот типа one, который может вытеснять любое существительное. В русском языке нет. И когда в потоке речи нам не хватает вот какого-то существительного, это дело, штука, вещь, ну или вот сейчас новомодная история.
Как это по-русски?
Звонок в эфире, пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Михаил.
Что-то простудились, видимо, голос такой.
Да, ну это от старости. Значит, такой интересный вопрос. Вы, конечно, знаете такое детское стихотворение «У попа была собака» и так далее. Я до сих пор считал, что поп – это священнослужитель упоминается. Потом мне сказали «нет». Это гимназические штучки, когда по-французски был «папа». Поэтому должно звучать «у папа» была. Как, что вы думаете на этот счет? Спасибо.
Я думаю, Михаил, что все-таки вы всю жизнь думали правильно. И «папа» в значении «отец», «папочка» здесь вовсе не имелся в виду. Скорее всего, имелся в виду именно «поп». Собственно говоря, и явно насмешливый характер этого стихотворения, скорее всего, связан как раз с ироническим отношением к священнослужителям, которое является признаком отнюдь не только русской культуры. Так что, думаю,
что... И потом
что...
«папа», как и «маман», да, это, скорее, все-таки обращение. Да, можно вспомнить, что у «Войны и мир» кто-то из героев называет отца «папа» внутри повествования, но это все-таки редкий сюжет. То есть, условно говоря, если мы читаем, как «папа была собака», то это как «у папочки была собака», причем как обращение к папочке. Мне кажется, и грамматически это не очень будет правильно.
Конечно, конечно. И тогда, наверное, в тексте стихотворения должны были бы быть еще какие-нибудь варваризмы. То есть иноязычные слова, употребленные без всякого перевода, просто как есть. Думаю, что эта версия про папа, про папочку совершенно не жизнеспособна.
Если уж про смешные стихи заговорили, то вот Ольга Александровна нас спрашивает. У Маршака читаем «В январе-январе много снегу на дворе». Объясните, пожалуйста, ведь правильно произносить «снега» мужской род, родительный падеж. Или я не права?
Не правы, Валерий Анатольевич сегодня уже об этом рассказывал. А именно о том, что у русских существительных второго склонения мужского рода бывают вариантные формы родительного падежа, и они, собственно говоря, даже не столько вариантны, потому что они с течением веков, а веков прошло довольно много, специализировались, и форма на «у» имеет количественное значение. Если у нас не количественное именное словосочетание, не «много снега», а, я не знаю...
«Снег навалило».
Да. Ну, допустим, или дать снега кому-то, или что-то лучше прошлогоднего снега. Вот здесь «у» никак невозможно. В этом случае используется так называемый первый родительный падеж, основная форма с окончанием «а». А вот второй родительный падеж таких существительных с окончанием «у» связан именно с количественными значениями, и никакой ошибки у Маршака нет.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Слушаем ваш комментарий или вопрос.
Я, наверное.
Да, представьтесь.
Евгений, я задавал несколько вопросов и все-таки хотел вам мнение уважаемых ведущих узнать. Все-таки как надо говорить? Как написано в документах или как они считают по-русски?
В каких документах? Примеры приведите, уточните.
Вот это про театр «Опера» я задавал вопрос. Я тут недавно даже зашел, кассир сидит, она говорит «опера». А все-таки по документам «опера». Все-таки, по-моему, надо говорить как в документах.
Евгений, в документах, скорее всего, даже ударение не поставлено. То есть есть традиция употребления. И да, если я правильно помню эту историю, то это про опера, да, некая манера французско-английский название театров. И, скорее всего, просто человек, с которым общались, просто ошибся.
Ну а потом, Евгений, у меня в паспорте написано «Михаил Яковлевич». Никто никогда меня так не называет. Если кто-нибудь так называет, то я смотрю на человека...
Как, ну, иностранец.
Ну да, вот что-то странное. Обычно это все сокращается. Очень часто мы произносим всевозможные имена, названия. Я подчеркиваю собственные личные имена, собственные наименования. Мы подчеркиваем, произносим их с разнообразными изменениями. А поскольку... В русском языке есть слово «опера», а «опера» — это явный акцентный галлицизм, то есть произнесение слова на французский манер, постольку, естественно, в беглой, разговорной, аллегровой еще ее называют речи, конечно, никто не станет, или очень немногие, во всяком случае, станут заставлять себя произнести именно так, как вот как бы нужно. Поэтому, ну вот почему у нас слово «портфель» произносится «портфель»? Знаменитый профессор Реформатский, так сказать, из бывших, он еще позволял себе роскошь произносить «портфель». Mm-hmm. Ну, сегодня никто так не говорит по-русски, мы не говорим «портфель».
Или кушок.
Да, портфель и все. Так что, никто не может вам запретить называть театр именно так, если вы считаете, что именно это правильно, потому что так написано в документах. Особенно, если в документах поставлено ударение. Но позвольте другим произносить так, как им удобно. Тем более, что слово давно существует в русском языке.
Как это по-русски?
Звонок в эфире. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте, я Константин. Да. У меня есть два вопроса. Первый, меня интересует этимология слова «патерностер». Это тоже подъемный механизм.
Можно по слогам?
Патерностер?
Патерностер, да, совершенно верно.
Как начало молитвы.
Ну, это специфичное такое слово.
Который постоянно пассажиры входят, выходят как бы открытыми дверьми. И второй вопрос, может быть, немножко смешной. Лифчик, предмет женской одежды. Здесь есть какое-то общее как бы происхождение?
Половину вашего вопроса мы не расслышали. Повторите, пожалуйста, второй вопрос сначала.
Лифт как подъемный механизм, лифт. И такие слова женского гардероба, как лиф и лифчик. Есть общее происхождение этих слов? Спасибо.
Да, вот на второй легче ответить, потому что, скорее всего, здесь тот же самый корень лиф, хотя все-таки нужно проверить будет, но сейчас могу предположить, что он нужен для того, чтобы приподнимать женскую грудь и вот определенным образом ее оформлять, поэтому может быть так, но тут возможны нюансы, потому что...
Но у платья есть лиф,
да.
Который вовсе не обязательно для этой цели предназначен.
Ну, он все-таки поддерживает как будто формально
внешне. Вот не
знаю. Вот. Окей. Хорошо, тогда, Константин, вы нас
этими
частями женского гардероба озадачили. Мы проверим. Потому что тут, конечно, есть еще варианты слив, как вот что-то связанное с... В общем, так, посмотрим. А по поводу патерностер,
домашнее задание.
Да, мы первый раз все тут, кажется, слышим такое слово, поэтому спасибо, что обогатили, и мы в следующий раз обязательно к нему вернемся.
Как это... По-русски-то.
Александр пишет. Куда попадает кур в известной поговорке? Ващи или вощип? Если иметь в виду вариант ощипа, то звук «п» на конце слова практически звучит неявно, поэтому возникают сомнения. Конечно, и первый вариант, и второй. Суть одна и та же. Итог одинаков. И понятно, прежде чем попасть в ощи, надо пройти процедуру ощипа. И наоборот, уж если попал в ощип, то уж точно попадешь в ощи. Однако все же, как изначально верно звучит поговорка.
Я очень хорошо помню, что у этого фразеологизма не все прозрачно с этимологией. И существует, думаю, не одна статья, посвященная тому, как же все-таки правильно и откуда происхождение этого идиомы. Расскажу три, как минимум, одна из которых наиболее предпочтительна. У нас, к сожалению, в студии есть только очень короткий опыт этимологического словаря русской фразеологии, который был составлен при участии академика Шанского. И вот он говорит о том, что, по-видимому, все-таки первоначально был кур, как кур вощи, более того, с этим ударением, но речь идет именно о щах. Дело в том, что мы привыкли к тому, что там плавает, скажем так, более серьезное мясо, а для крестьян летом обычной практикой было убивать петухов, потому что они нужны вообще для другого, но летом можно было и из них варить щи. Напомню, что кур — это слово, которое, собственно говоря, является мускулинитивом к слову курица, так же, как медведь — медведица. И во многих южно-русских диалектах, в болгарском языке, слово куры означает слово, собственно, петуха.
Между прочим, и сегодня из него можно щи варить вполне.
Ну вот, папа, второй момент. Если тут ощип, вот это считается все-таки очень странным, потому что, ну, понятно, что если мы варим курицу, то мы ее в любом случае, любую птицу мы должны будем ощипать. Но есть еще один нюанс. Дело в том, что в русских диалектах есть слово щип, которое обозначает капкан, который ставили на мелких зверей, типа хорька. И вот тогда получается, что такая совершенно нелепая ситуация. Домашняя птица оказывается в капкане, который рассчитан на охоту и на диких животных. Может быть, вот еще этот сюжет здесь разыгрывается, но еще раз подчеркну, что все-таки вот академик Шанский считает, что первоначальной формой была как кур вощи. То есть все-таки речь идет о супе.
Кто-то ждет нас, еще дозвонился. Пожалуйста, ваш вопрос по телефону.
Здравствуйте, Виктор Кузьмич. Вам трудно дозвониться. У меня коротенький такой вопросик сегодня. Происхождение слова галактика. Спасибо за ответ. Не прощаюсь ни в коем случае с вашей передачей.
Спасибо большое. Очень простое. Перед нами как раз словообразовательная калька. Дело в том, что галактика — это слово, которое нам досталось из греческого языка, а по-русски это звучит дословно «млечный путь». Галос — это дорога, лакта — это молоко. Отсюда лактоза — это фермент, который в нашем желудке отвечает, не только в нашем, млекопитающих, отвечает за расщепление молочного белка. Так вот, по легенде, маленький Зевс, которого вскармливала коза, так распинал тот рожок, которым она его кормила, что молоко протекло, и вот этот вот след скопления звезд, который мы можем видеть на небе, и выглядит этой млечным путем, вот этой молочной дорожкой.
А млечный путь — это и есть наша галактика, да, на всякий случай.
Слушайте, ну вот еще очень много вопросов нам задали сегодня по WhatsApp. Друзья, не успеваем ответить. Сейчас займемся после окончания передачи, выпишем все эти вопросы и в следующих программах будем отвечать. Вот про биографию Достоевского даже не будем браться, наверное, да? Ну,
да,
совсем
сейчас
не осталось успеем. Уже две меньше минуты. Ну что ж, спасибо всем, кто нам сегодня посылал сообщения на WhatsApp, и тем, кто нам звонил. И напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережной реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Эту передачу для вас провели доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!